Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. Читает игумен Валерий Ларичев.
Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе творение Палладия епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какую властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом: „Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 26. Как исправлять воображение и память? Сказавши об употреблении внешними чувствами, следует нам сказать теперь и о том, как управляться с воображением и памятью, потому что и по мнению всех почти философов, воображение и память есть не что иное, как отпечатление всех тех чувственных предметов, которые мы видели, слышали, обоняли, вкушали, осязали. Можно сказать, что воображение и память есть одно внутреннее общее чувство, которое воображает и помнит все, что внешним пяти чувствам пришлось прежде того перечувствовать. И некоторым образом внешние чувства и чувственные предметы походят на печать, а воображение – на отпечатление печати. Даны же нам воображение и память для того, чтобы мы пользовались их услугами, когда внешние наши чувства покоятся, и мы не имеем пред собой тех чувственных предметов, которые прошли через наши чувства и отпечатлелись в них, воображение и памяти. Не имея возможности всегда иметь пред собой предметы, нами виденные, слышанные, вкушенные, обонянные и осязанные, мы вызываем их пред свое сознание посредством воображения и памяти, в которых они отпечатлелись, и таким образом рассматриваем их и обсуждаем, как бы они и внешне присущи были нам. Например, побывал ты некогда в Смирне, и потом опять выбыл оттуда, и больше уже не видишь ее внешним чувством глаз своих. Однако ж, когда захочешь, представляешь себе Смирну внутренним своим чувством, то есть воображением и памятью, представляешь и снова пересматриваешь ее, как она есть, в собственном ее виде, величине и расположении. Это не то значит, чтоб душа твоя выходила из тебя и перешла в Смирну, как думают некие неучи. Но ты сам в себе видишь образ Смирны, в тебе отпечатлевшийся. Это воображение чувственных предметов много докучает и много беспокойства причиняет тем, которые ревнуют всегда пребывать с Богом, ибо оно отвлекает внимание от Бога и наводит его на суетные, а между ним и на греховные, и тем возмущает внутреннее наше доброе настроение. Это страдаем мы не наяву только, но и во время снов, от которых впечатление нередко продолжается не на один день. Как воображение есть сила неразумная, действующая большей частью механически, по законам сочетания образов, духовная же жизнь есть образ чистой свободы, то само собой разумеется, что его деятельность не совместна с этой жизнью. И я понуждаюсь предложить тебе на этот предмет несколько руководительных замечаний. Первое. Знай, что как Бог есть вне всех чувств и всего чувственного, вне всякого вида, цвета, меры и место, есть совершенно безобразен и безвиден, и хотя везде есть, но есть превыше всего, то он есть и вне всякого воображения. Никакое воображение не имеет места в отношении к Богу, ибо он есть выше всякого помышления и пребывает превыше всего. Отсюда само собой следует, что воображение есть такая сила души, которая по природе своей не имеет способности пребывать в области единения с Богом. Второе. знай, что и Люцифер, первый из ангелов, будучи прежде выше всякого неразумного воображения и вне всякого вида, цвета и чувства, как умысленный, невещественный, безвидный и бестелесный, когда потом возмечтал и наполнил ум свой образами равенства Богу, не спал от того безвидного, безобразного, бесстрастного и простого безвеществия ума, в это многовидное, многосоставное и дебелое воображение, как полагают многие богословы. И таким образом из ангела безвидного, безвещественного и бесстрастного сделался дьяволом, как бы вещественным, многовидным и страстным. Но каким стал он, такими же сделались и слуги его, все демоны, о чем у святого Григория Синаита читаем следующее суждение. «Были некогда и они умами, но не спадши от того безвеществия и тонкости, возымели вещественную некую дебелость, отелесняясь каждый соответственно своему чину, степени и действиям, укачествовавшим его. Вследствие этого и они, подобно людям, потеряв ангельскую сладость, лишились божественного наслаждения и осуждены в перстном находить услаждение, как и мы, сделавшись как бы вещественными через навыкновение вещественным страстям. По этой причине дьявол у святых отцов называется живописцем, змеем многовидным, питающимся землей страстей, фантазером и другими подобными именами. Слово же Божие изображает его отелесившимся драконом с хвостом, ребрами, шеей, носом, глазами, челюстями, губами, кожей, плотью и другими подобными членами. Из этого уразумей, возлюбленные, что так как многовидная фантазия есть изобретение и порождение дьявола, то она для него премного вожделенна и пригодна к погублению нас. Святые отцы справедливо называют ее мостом, через который душоубийственные демоны проходят в душу, смешиваются с ней и делают ее ульем трутней, жилищем страшных, злых и богопротивных помыслов и всяких нечистых страстей, душевных и телесных. Третье. Знай, что по святому Максиму, великому богослову, и первозданный Адам создан от Бога невоображательным. Ум его, чистый и безвидный, будучи и в деятельности своей умом, не принимал сам вида или образа от воздействия чувств или от образов вещей чувственных, но не употребляя этой низшей силы воображения и не воображая ни очертания, ни вида, ни размера, ни цвета этих вещей, высшей силой своей души, то есть мыслью, чисто, невещественно и духовно созерцал одни чистые идеи вещей или их значения мысленные. Но человек-убийца, дьявол, как сам пал от мечтания о богоравенстве, так довел и Адама до того, что он стал мечтать умом своим о равенстве Богу, и пал от такого своего мечтания, и зато измысленной той, равно ангельской, чистой, разумной и безобразной жизни, низринут был в эту чувственную, многосоставную, многовидную, в образы и мечтания погруженную жизнь, в состояние неразумных животных. Ибо быть погруженному в образы или жить в них и под влиянием их есть свойство неразумных животных, а не существ разумных. После же того, как не спал человек в такое состояние, кто может сказать, в какие страсти, в какое злонравие и в какие заблуждения введен он был своим воображательным мечтанием? Нравоучение наполнил разными обольщениями, физику — многими лжеучениями, богословие — непотребными и нелепыми догматами и баснями. И не древние только, но и новейшие мыслители, желая любомудрствовать и говорить о Боге и о божественных, простых и недоступных к воображению и фантазии таинствах, ибо в этом труде должна работать высшая сила души, ум. И приступив к этому делу прежде очищения своего ума от страстных видов и воображательных образов в чувственных вещей, вместо истины нашли ложь. И что особенно многобедственно, они эту ложь свою заключили в объятия души и сердца и держат крепко, как истину, выражающую действительность. И таким образом они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Итак, братья мои, если ты желаешь легко и удобно освободиться от таких заблуждений и страстей, если ищешь избежать разных сетей и козней дьявола, если желаешь соединиться с Богом и улучшить божественный свет и истину, мужественно вступи в брань со своим воображением и борись с ним всеми твоими силами, чтобы обнажить ум свой от всяких видов, цветов и очертаний и вообще от всякого воображения и памяти вещей чувственных, как хороших, так и худых. Ибо все такое есть запятнание и затемнение чистоты и светлости ума, одебеление его без вещества и проводник к острастению ума. Так как ни одна почти страсть, душевная и телесная, не может подступить к уму иначе, как через воображение соответственных им вещей чувственных. Подвязайся же хранить ум свой бесцветным, безобразным, безвидным и чистым, как создал его Бог. Но этого достигнуть иначе ты не можешь, как возвратив ум свой в себя, заключив его в тесном месте сердца своего и всего внутреннего человека, и научив его неотходно пребывать там внутри, то в сокровенной молитве, внутренним словом возглашая «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», то себе внимая и рассуждая, наиболее же Бога созерцая и в нем упокоиваясь. Ибо как змий, когда нужно ему бывает бросить старую кожу свою, идет и с усилием протискивает себя сквозь какой-либо тесный проход, как говорят естествословы, так и ум через теснины сердца и умный в сердце молитвы протискиваясь, совлекается одежды, воображение чувственных вещей и недобрых чувственных впечатлений и делается чистым, светлым и годным к единению с Богом ради подобия Ему, какое воспринимает через это. Опять, как вода, чем больше утесняется в тесных проходах, тем сильнее напирает и быстрее устремляется вверх. Так и ум, чем более стесняется сокровенным в сердце поучением и себе вниманием, тем делается утонченнее и сильнее, и, устремляясь ввысь, тем недоступнее бывает для всякой страсти и всякого прилога помыслов, и для всякого образа вещей, не только чувственных, но и мысленных, так как они в таком случае остаются вне и внутрь войти не могут. Предложу и иное сравнение, еще более подходящее. Как лучи солнца, будучи рассеяны в воздухе и разъединены друг с другом, бывают не так светлы и теплородны, будучи же сосредоточены в одну точку посредством известных стекол, дают ослепительный свет и теплоту зажигательную. Так и ум, будучи собран в центре сердца вниманием и сокровенным поучением, делается светоносным и попалительным, тьму вещественную и страстную разгоняющим, и всякие такого же рода образы и движения попаляющим и уничтожающим. Это первый и главный способ, как управляться с воображением и памятью, который держать должен ты, возлюбленный, непрерывно. Им ты не только исправишь эти душевные силы, но и сгладишь в них все следы и остатки прежде воспринятых впечатлений и образов вещей чувственных, возбуждающих и питающих страсти. Но чем действеннее и плодоноснее этот способ, тем он труднее, и чем труднее, тем менее сегодня имеет он желающих употреблять его, чтобы не сказать, тем менее верующих в силу его, особенно в среде мудрецов и учителей, не светских только, но и духовных, которые, не хотя поверить научению Святого Духа и стольких святых отцов, указывающих этот способ в драгоценнейшей всякого камня и честного книге добротолюбия, праведно лишаются плодов духа, какие сподобляются получить многие неученые и даже неграмотные. Ибо по слову Спасителя славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл та младенцам, потому что которые не верят в силу этого умного делания и не принимаются за него, те никак не могут понять, сколь оно благотворно. По слову пророка, если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Сказание об Иоанне, упадшем и покаявшемся. Он оставил свою пустыню и ночью пошел в селение. Настал день, а до селения было еще далеко. Инок, палимый зноем, изнемог и начал смотреть вокруг себя, нет ли где монастыря, в котором бы ему можно было отдохнуть. Вблизи действительно был монастырь. Благочестивые и верные братья приняли его как родного отца, омыли ему лицо и ноги и по молитве предложили трапезу, прося его принять с любовью, что случилось. После трапезы братья молили его преподать им слово спасения, как избегать сетей дьявола и как побеждать нечистые помыслы. Беседуя с ними как отец с детьми, он поучал их быть мужественными в трудах и уверял, что они скоро обратятся для них в великое наслаждение. Много и еще говорил им старец весьма назидательного о подвижничестве. По окончании наставления он невольно подумал о себе самом и сам стал рассуждать, как он, вразумляя других, оставался невразумленным. Тогда он увидел свое поражение и немедленно возвратился в пустыню оплакивать свое падение. «Аще не Господь помог бы ми, — говорил он, — в мале вселилась бы во ад, душа моя. Совсем было погряз я во зле и в мале не скончаши меня на земли». И сбылось над ним писание: «Брат, от брата помогая, я как град тверд и как стена неподвижная». С того времени он во всю жизнь плакал и, не получая более пищи от Бога, своими трудами доставал себе пропитание. Заключившись в пещере и послав на полу вретище, он дотоле не вставал с земли и не прекращал своего плача, пока не услышал голос ангела, говорившего ему во сне: «Бог принял твое покаяние и помиловал тебя, только смотри, не обольщайся. Придут тебя посетить братья, которых наставлял ты, и принесут тебе на благословение хлебы. Раздели их вместе с ними и всегда благодари Бога». Это рассказал я вам, дети, для того, чтобы вы более всего упражнялись в смиренном мудрии, хотя бы подвиги ваши казались вам уже великими. Оно есть первая заповедь Спасителя, которая говорит: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное». Блюдите, чтобы вас не обольстили демоны какими-либо мечтаниями. Когда приходит к вам кто-нибудь, брат или друг, или жена, или отец, или мать, или учитель, или сын, или слуга, прежде всего прострите руки ваши на молитву, и как скоро все это призрак, он исчезнет. Если также будут обольщать вас демоны или люди ласкательствами и похвалами, то не внимайте им и не надмевайтесь мыслью. И меня часто обольщали демоны призраками, так что иногда всю ночь не давали мне ни молиться, ни отдыхать, а поутру кланялись мне и говорили с насмешку: «Прости нас, Авва, что мы всю ночь утруждали тебя». Но я отвечал им: «Отступите от меня, все делающие беззаконие, не искусите раба Господня». Так и вы, посвятив себя созерцанию, всегда храните безмолвие, дабы во время молитвы к Богу иметь вам чистый ум. Хорош и тот подвижник, который, живя в мире, всегда творит добрые дела, оказывает братолюбие, страннолюбие, подает милостыни, благодетельствует приходящим к нему, помогает больным и блюдет себя от соблазна. Это добрый, истинно добрый подвижник. Он на деле исполняет заповеди, хотя не чужд и земных попечений. Совершеннее и выше его тот, кто, посвятив себя созерцательной жизни, от житейских дел востек к созерцанию и, предоставив заботиться о них другим, сам, отвергшись и забыв себя, занимается небесным. Кто, отрешившись от всего, предстоит Богу и никакую другую заботу не отвлекается назад. Таковой с Богом соединяется и с Богом живет, всегда восхваляя Его непрерывными песнями. Такие и многие другие наставления, давая нам в продолжении трех дней, до 9 часа каждый день, блаженный Иоанн врачевал наши души. Потом, преподав нам благословение, велел идти в мире и сказал еще пророчество, что сегодня пришла в Александрию весть о победе благочестивого царя Феодосия и поражении мятежника Евгения, также, что император умрет своей смертью. Точно так и случилось. Когда же мы посетили многих других отцов, пришли к нам братья с вестью, что блаженный Иоанн скончался чудом некоторым образом. Он заповедал, чтобы 3 дня никому не позволяли входить к нему, и, преклонив колено на молитву, скончался и отошел к Богу, которому слава во веки. Аминь. Христовой Пименей, которая приходила к нему для свидания, не показался в лице, однако же открыл нечто сокровенное. Он приказал ей на возвратном пути из Фиваиды не плыть в Александрию, иначе впадет в искушение. Но Пименей или пренебрегла, или забыла предсказание великого и поплыла в Александрию, может быть, из любопытства, чтобы посмотреть город. На пути близ Никеополя суда ее пристали к берегу для отдыха. Слуги, вышедшие на берег, из-за какой-то ссоры произвели драку с местными жителями, людьми буйными, которые у одного евнуха отрубили палец, другого убили, а святого епископа Дионисия даже бросили в реку, впрочем, по неведению, да и ее саму осыпали ругательствами и напугали угрозами, а прочих слуг всех переранили. Об Авве Аммоне. Видели мы в Фиваиде и другого мужа по имени Аммона. Он был отцом около 3000 монахов, коих называли тавенесиотами. Они соблюдали великий устав пахомиев, носили милоти, пищу принимали с лицом покрытым, опустив глаза вниз, чтобы не видеть, как ест близ сидящий брат. И все хранили такое строгое молчание, что казалось, находишься в пустыне, потому что каждый исполнял свое правило в тайне. За трапезу они садились только для виду, чтобы скрыть друг от друга свое постничество. Одни из них раз или два подносили к устам руку, взявши хлеба или маслин, или чего-нибудь другого, что было предложено на трапезе, и, вкусив от каждой яствы по одному разу, тем и были довольны. Другие, съевши немного хлеба, ни до чего больше не дотрагивались. А иные довольствовались только ложками, тремя кашицами. Всему этому справедливо подивившись, я не преминул и для себя извлечь отсюда пользу. Об Авве Вине. Видели мы и другого старца, который своей кротостью превосходил всех людей, Авву Вина. Братья, жившие с ним, уверяли, что он никогда не божился, не лгал, ни на кого не гневался и никогда никого не оскорбил даже словом. Жизнь его была самая тихая, он был нрава кроткого и ангельского свойства. Велики были и смирение его, и самоуничижение. Долго мы упрашивали его сказать нам что-нибудь в назидание, и он едва согласился предложить несколько слов о кротости. Когда в одно время бегемот производил в соседней стране опустошение, этот святой, быв упрошен земледельцами, стал у реки и, увидевши зверя огромной величины, кротким голосом сказал ему: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе не опустошать более этой страны». Зверь, как будто прогнанный ангелом, совсем скрылся. Точно так в другой раз прогнал он и крокодила.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Тело и кровь Христовы, по преимуществу суть тела и кровь, потому что в каждой самомалейшей частице тела и крови почивает весь Христос Бог, все части исполняя. Не так это в теле человеческом. В теле и крови Христовой каждая частичка, капелька, есть Христос всецелый, никогда же разделяемый, един и тот же. Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому. Около Агнца Божия все собираются на дискосе, живые и умершие, святые и грешные. Церковь торжествующая и воинствующая.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.